Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі». Це програма «Запитання і відповіді по Біблії». Олексій Анатолійович Волченко вже в нашій студії. Вітаємо вас.
Добрий день.
Нагадуємо вам, дорогі радіослухачі, що програма зараз транслюється у прямому ефірі. Це означає, що ви можете дозвонитися в нашу студію і поставити питання, що цікавить вас. Телефони 280-03-05, код міста Києва 044, наш мобільний номер 067-123-7575. І, Олексій Анатолійович, за традицією, якщо немає перших телефонних дзвінків, ми розглянемо питання, які наші радіослухачі в редакцію направляли. Ну, ось перше таке. Як понімати Перше царство, 16 глава, 14 стих? Дух Господін і злой дух от Господа. Благодарю за ответ.
Спасибо большое за вопрос. Это у нас Первое царство, 16 глава.
14 стих.
Да, 14 стих. Это когда Саул не послушался, и уже после этого написано, что уже Самуил помазал Давида, и Дух Господень был на Давиде. А от Саула отошел же Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. Как это может быть? Бог благ, Бог милостив, как от Бога может быть злой дух? Потому что он свят и праведен, и он свет, как может быть? Интересный вопрос. Смотрите, Бог помазал Саула на царство Духом Божьим. Помазанник. Царь тоже был помазанник. Но Саул не послушался Бога через Самуила, и Дух Божий отошел от Саула. И когда Дух Божий отходит от человека, то святое место пусто не бывает. И тогда злой дух завладел Саулом, и это тоже от Бога. Это тот же принцип, который произошел с Адамом при грехопадении, когда он послушался сатаны, змея, и откусил от запретного плода, то в тот же день Адам умер. Что значит умер? Это Дух Божий отошел от него, и злой дух завладел Адамом, и мы знаем, что уже Авеля уже убил Каин. И поэтому, чтобы мы понимали, как это работает, Эйнштейн когда-то хорошую фразу сказал. Тьма – это отсутствие света, зло – это отсутствие добра, а злой дух – это отсутствие Святого Духа. Нейтрального положения нету. Мы все являемся домом, или мы храмом Духа Святого являемся по 1 Коринфянам 6:19, или мы являемся домом Духа Нечистого. Помните, написано, когда нечистый дух выйдет из человека, ходит по безводным местам, ища покоя не находит, и говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. То есть мы все равно являемся вместилищем, и это вместилище никогда не бывает пустое. Мы не свои. Неужели не знаете, что вы храм Духа Святого, и вы не свои? И поэтому, когда Дух Божий отошел от Саула, то тогда дух нечистый завладел Саулом. Это тот принцип, который определил Бог с самого начала, тогда, когда еще согрешил Адам. И мы должны понимать, что никогда сатана не действует по своей воле. Это мы тоже должны хорошо знать, чтобы не давать место дьяволу. Написано, что все живущие на земле ничего не значат. По воле своей Господь действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его. То есть не может сатана действовать без воли Божьей. Кто это говорит, что бывает то, чему Господь не повелел быть? От уст Всевышнего происходит бедствие и благополучие. Мы знаем, в послании Иова написано, когда сатана пришел вместе с сынами Божьими, и сатана не мог ничего сделать без повеления или разрешения Господа, ничего не мог сделать с Иовом. То есть все было с санкции Господа, и поэтому все происходит в воле Божьей, во всем воле Божьей. Нам этого иногда не понять, когда вокруг зло, горе. Но опять же, зло и горе – это отсутствие Бога.
Добре. Еще таке підпитання. Аліна зараз пише у Вайбері. Может ли быть этот злой дух депрессии духовным унынием?
Ну, вполне возможно. Ну, у зла много лиц. То есть отсутствие радости в Господе – это и есть депрессия и уныние. Ну, то есть противоположность. Вот мы имеем же характеристику Бога. Да, там любовь, радость, благость, милосердие, вера, плоды Духа, Галатам 5:22. Или Царство Божие, радость, мир во Святом Духе. Вот все, что противоречит вот этой позиции, то, что противоположно этому – это, наверное, ну, когда нету радости, то тогда горе. Когда нету Святого Духа, тогда нечистый дух. Когда нету света, то тогда тьма. Когда нету тепла, тогда холод. То есть мы вот из такого простого, ну, как бы сравнения можем видеть, где мы находимся. И если у нас нету радости, мы не в том положении, потому что радуйтесь, всегда говорю, радуйтесь, радуйтесь Господи. И даже когда снаружи боль, скорбь, да, радуйтесь, когда впадаете в различные искушения. То есть как тут как радоваться? Вот так вот. То есть, когда внутри, в сердце у тебя убеждение, что ты с Богом, у тебя радость, то, что ты не сирота, не оставлен, не покинут, что Он с тобою, то какая разница, что происходит снаружи? Может быть, очень больно по плоти, но если в сердце мир, то ты будешь радостен.
І ця ж радіослухачка Аліна надсилає ще місце з Біблії, Суддів, 9 розділ, 23 вірш, де написано це в якомусь із перекладів: «Но Бог послав злого духа возбудить вражду между Авимелехом и горожанами Шехема, и шехемцы отвернулись от Авимелеха». То есть Господь может посылать злого духа?
Еще раз говорю, отсутствие Святого Духа — это и есть присутствие нечистого духа. Опять же, берем с самого начала, то есть, когда Адам ослушался Бога и съел от запретного плода, в тот же день умер. Это Бог сказал. А как это? Что значит умер? Это Дух Божий отошел от него. Он остался в теле живой, у него душа была, но Духа Божьего не было. А мы знаем, у Якова написано, что тело без духа мертво. И Адам стал мертвый. Мертвый духовно стал мертвый. И написано Ефесянам 2 глава с 1 стиха: мы все рождаемся мертвыми во грехах. И поэтому тогда, когда Дух Божий отходит, тогда заходит дух нечистый. И Ефесянам 2 глава уже с 1 стиха написано, что все мы были под водительством духа злобы поднебесной, исполняли желания и помыслы плоти. То есть, и поэтому, ну, нету нейтрального положения, нету середины. Нам все время, знаешь, кажется такое, вот если я не делаю зла, значит, я хороший. Нет, такого не будет. У нас нету нейтрального положения. Мы или в свете, или в темноте. Нету серой зоны, там, чистилища или еще чего-то. Нету такого середины. Мы чьи-то. Написано, неужели не знаете, что вы не свои, не можете себе принадлежать? Или мы Духа Божьего, или Духа нечистого.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
І тут, дорогі наші радіослухачі, може звучати питання від вас. Ну, а поки його нема, ми читаємо ті питання, які в редакцію надіслали до цього. Таке запитання. Об'ясніть, як це возрастати в благодаті? Що в цьому питанні залежить від чоловіка?
Хороший вопрос. Спасибо. Я би відкрив на благодаті Галатам 1 глава з 3 по 4 стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». То есть воля Бога – это та, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. И благодать Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. И Господь отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Итак, благодать или возрастание в благодати – это избавление нас от настоящего лукавого века. Это святый, да, освящается еще. Это для меня мир распят, и я распят для мира. Это не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире, есть похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца. Это Якова 4:4, прелюбодей, прелюбодейца. Разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Поэтому возрастание в благодати – это отрывание себя от земли, это освящение, отделение. Это тогда, когда мы странники и пришельцы в этом мире, тогда, когда у нас ничего нету своего. Это тогда, когда расхищение имения мы принимаем с радостью, ибо знаем, нас ожидает наследство нетленное, вечное, там, на небесах. Это тогда, когда мы не о земном, а о горнем помышляем. Это тогда, когда мы собираем себе сокровища на небесах, а не на земле. Вот что такое возрастание в благодати. Это тогда, когда мы просто становимся ближе к Богу, ближе к небесам, ближе и стремимся туда все больше и больше. Как Евреям 11:16, Господь говорит, и Он не стыдится их, ибо они стремились к лучшему, то есть к небесному, потому что Он приготовил им город.
Дякуємо за відповідь. Маємо телефонний дзвінок. Володимире, ви зараз в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
Олексій Анатолійович.
Да, слушаю вас.
Вітаю, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Поза минулій передачі я вам задавав питання про який найбільший талант, який Господь би хотів, щоб ви множили. Ви в Святому Дусі дуже потужно відповіли. Так як я, знаєте, як я очікував, ви ще глибше відповіли. Знаєте, що в любі все соєдінено. Я вам дуже вдячний за то, знаєте, і Господа славлю за вас. І дивіться, ще одне питаннячко. Поясніть мені, як ви розумієте, наприклад, притча про несправедливого управителя від Луки 16:8, оте резюме. І похвалив пан нечесного управителя за те, що той вчинив мудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. А там такі речі, що він, хто такий той управитель, як ви, і хто такі оті, що до боржники, знаєте, що він сказав, да, віддай менше там панові, розумієте, і Господь його похвалив. От поясніть мені це місце, я щось до кінця не можу зрозуміти, як ви розумієте це?
Сложная это такая история, много толкований и очень много ну, вот разных версий на эту притчу. Но единственное, что еще раз говорю, все сходятся, как бы я тоже ну, схожусь вот к той мысли о том, что похвалил управителя, что догадливо поступил, ибо сын века сего догадливее сынов света в своем роде. Что имеется в виду, что сыны мира сего, они очень догадливо устраиваются в этом мире. Они такие, ну, умные и решают вопросы, чтобы все-таки сохранить себя в мире. А сыны света не так рьяно стараются, не так ревниво, не так догадливо стараются пребывать в Царстве Божьем или добиваться Царства Божия, которое внутрь их уже есть. Не так стремятся ввысь, не так вот, как только что мы говорили про благодать, это то, чтобы вот, ну, возрастать в благодати. Нету такого рвения, нету такого стремления, как у сынов века сего, как они рьяно и умно устраиваются в этом мире. А то, что вот тут уже какие-то более такие, ну, детали, кто были эти должники, я вот таких вот, ну, у меня нету такого откровения, чтобы значило именно более детальное значение этой притчи.
Дякуємо за відповідь. Дорогі радіослухачі, поки є час, ви можете скористатися цією нагодою і поставити питання, що вас цікавить. Телефони студії 280-03-05 з кодом міста Києва 044 і наш мобільний 067-123-7575. Олексій Анатолійович, таке питання. Будем ли отмічать праздники в будущем, согласно Колосянам 2 глава в 16 стихе?
Что у нас там написано?
Шукаем Колосянам.
Итак, да никто не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесяч, или субботу. Это есть тень будущего от тела во Христе. И, вы знаете как? Ну, во-первых, про небо. На небесах написано «времени уже не будет». Если времени уже не будет, то, соответственно, каких-то праздников или суббот, или новомесячей уже не будет. Почему? Потому что времени не будет. Если нету времени, то как определить, что это за праздник или что это за суббота? Поэтому, если Господь нам определил, что там времени уже не будет, значит, не будет. И поэтому говорить о том, что там, на небесах, будут праздники или субботы, или новомесяч, я думаю, что тут неуместно. На самом деле, когда мы попадем на небеса, то это будет и праздник, и постоянный шаббат, и постоянное. Все, мы будем все время находиться в таком невысказанном, даже нельзя как определить в этом празднике, что Господь будет с нами. Мы увидим его так, как он есть. И следующий стих нам говорит, что это все тень будущего, тело же во Христе. Когда мы соединимся со Христом в небесах, как 1 Иоанна 3 глава 2 стих, мы увидим его, как он есть. Когда мы увидим его, как он есть, уже просто все пропадет. Все-все исчезнет. Даже вера прекратится. Языки умолкнут, знания упразднятся. Останется только любовь, потому что мы увидим его, как он есть, и в этой любви утонем и растворимся, и там уже не будет разницы между праздниками, между субботами, между временами или еще что-то. Это другое, которое трудно даже нам сейчас ощутить или представить. Это только надежда какая-то, которая в нас сердце, не высказанная словами, невообразимая умом. Но это та надежда, которой мы спасены. И в этом спасении, в этом счастье, в этой надежде на вот это счастье мы как раз и спасаемся.
Ну, на відходячи тоді від цієї теми любові, ще одне запитання. Как понять, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем? 1 Иоанна, 4 глава, и 7 по 21 стихи.
Бог есть любовь, это такая огромная тема. Бог есть любовь, ведь Иисус Христос явил нам любовь. До Иисуса Христа, до явления Иисуса Христа любви не было, не было милости, ничего не было. То есть если до Иисуса Христа человек согрешил, ну, допустим, прелюбодейство совершил, то его надо привести перед храмом и побить камнями. Если этот человек вопил Господа о прощении, его все равно побить камнями. Если он умолял людей о помиловании, его все равно нужно было побить камнями. То есть не было никакой милости, не было любви, не было ничего. И Иисус Христос пришел и принес нам любовь. И Римлянам 5:8 он любовь нам свою доказал тем, что он умер за всех нас, когда мы были еще грешниками. 1 Иоанна 3:16 любовь он доказал тем, что он умер за нас. И то есть вот эта любовь проявленная, которую он, будучи Бог во плоти, умер за всех нас, заплатив за нас своей смертью, своей болью, своей кровью, своими ранами, своим унижением. Он претерпел все для того, чтобы нас искупить. И этим он явил нам свою любовь. И мы узнали эту любовь только потому, что Он отдал душу свою за нас, вот римлянам, ой, 1 Иоанна 3,16. Вот, или 1 Иоанна 4,9. Любовь открылась к нам в том, что Он положил душу свою за нас. То есть до этого, до Иисуса Христа не было. И вот эта жертва открыла эту любовь. И вот эту жертву мы живем. Мы узнали, что как Бог любит нас. И по мере того, как мы узнаем, как Бог любит нас, мы начинаем любить Его. И любить Его, на самом деле, мы начинаем через ближних. Если вы любите родившего, то любите и рожденного от Него. И потому узнают, что вы имеете любовь, что вы мои ученики, потому что вы имеете любовь между собой. То есть любовь к Богу проявляется в любви к ближнему. И как она проявляется? А вот именно так Господь сказал: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». А как Он возлюбил нас? Он возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками.
Дякуємо. Два телефонні дзвінки. Зараз ми вислухаємо питання. До нас дозвонилася Валентина. Валентино, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
Я желаю всім учасникам цієї передачі мира и благодати Господа, чтобы умножились. И такой вот вопрос. Ну, прежде чем вопрос сказать, это Матфея, 23 глава, первые два стиха, второй, третий стих. Но хочу сказать, что мы знаем, что Господь нам открывает в Слове, что кто исполняет, кто пребывает в учении Христовом, только тот имеет Бога, а приступающий не имеет ни отца, ни сына. И вот в 23 главе от Матфея, 2-3 стих, вот на седалище Моисеев сели книжники и фарисеи, говорит наш Господь Иисус Христос. И Он говорит, и так, то есть в результате того, что они теперь вот как Моисей посажены, и так, все, что они говорят вам соблюдать и делать, вот вы соблюдайте и делайте, только по их делам не поступайте. Что включает в себя все? Вот учит Господь, что все, что они велят, они веляли, могли велеть только по Ветхому Завету, тогда еще не был записан Новый Завет. И что включает все, что имел в виду Господь? И вот и о субботнем дне включает ли это все поступать так, как они велят, и делать? Объясните, пожалуйста.
Спасибі. Це була Людмила і зараз Валентина. Валентино, ви зараз в ефірі, ми вас вітаємо.
Вітаю, Світле Радіо. Дякую за відповіді. Хай Господь всіх обильно благословить. У мене таке питання. Справа в тому, що я ніяк не можу зрозуміти, дивлячись по життю, не спасусь жена мужа, є таке містописання. Чоловік веде свій образ життя, і п'є, і курить, і другі там привички нехороші, не буду повторятися, да? Ні пілю, ні ругаю, прошу йти в церкву, питаюся, щоб слово читали разом, не виходить. І я не можу зрозуміти цього місцеписання, тому що Господь же прилагає к церкві, к тілу, а як мені це місцеписання поняти? Опустила руки.
Спасибо большое. Ну, руки не надо опускать. А я сразу вот опять хочу напомнить вам историю. Я уже рассказывал вам про Смита Вигглсворта. Он когда... Первая у него была жена верующая, он был неверующий. Можно сказать, неверующий. И тоже там вел нехороший образ жизни, в церковь не ходил и даже бил жену. И жена... Пыталась как-то, ну, не получалось ничего. И в конце концов она опять... Он даже не пускал в церковь. И она пошла все-таки в церковь. И приходит, а дверь закрыта. Это был Лондон, холод. И он ее не пустил домой. И она всю ночь проспала на крыльце. И когда утром он встал и открыл двери... Она встала, отряхнулась и сказала: «Любимый, что тебе приготовить на завтрак?» И в этот же день сердце Смита Вигглсворта раскололось. И на следующий день они пошли в церковь. Он принял Христа Господом и стал великим проповедником. великим проповедником. Он не умел читать. Он научился читать и читал только одну книгу. За всю свою жизнь он читал только Библию. И воскресил людей из мертвых, самое большее зафиксированное с свидетельством о смерти, воскрешении из мертвых, это у Смита Вигглсворта. Сколько людей приняли спасение. Это было чудо Божье. И вот эта кротость жены, вы знаете, что написано? Кроткий язык ломает кости. Вот эта кротость и смирение жены, вот эта любовь, которая разрушила все твердыни и сделала из Смита Вигглсворта великого проповедника. Поэтому мы только что сказали: любите друг друга так, как Иисус полюбил вас. А как Иисус полюбил вас? Разве вы заслуживаете Его любви? Он любовь свою нам доказал тем, что Он умер за всех нас, когда мы были еще грешниками. И точно так же относитесь друг к другу так, как Он отнесся к вам. Проявляйте эту любовь в кротости и смирении так, как Иисус проявил к вам.
Так, добре, дякуємо. І щодо питання від Людмили по Євангелію від Матвія, 23-му розділі, про всі ці повеління.
Да. Це дуже хороший вопрос. Це теж він зв'язаний зі вторим або з першим. І так, все, що не вам велять соблюдайте, соблюдайте і делайте. То есть о чем здесь говорится? Идет речь о законе. Итак, смотрите, закон свят, и заповедь его свята, праведна и добра. И закон надо исполнять весь. Все, что там написано, надо исполнять. Все надо исполнять, безусловно. Но смотрите, как закон или конец закона Христос. Если мы достигли любви Божией, если мы приблизились ко Христу и обрели эту любовь Божью, то мы уже не под законом, а мы уже под благодатью. Под благодатью это там уже, когда сердце наше растворено в Господе. И Господь сказал: если любите меня, то тогда исполните. Как? А разве фарисеи и книжники не исполняли? Исполняли закон. Написано в Матфея 5:20. Иисус говорит: если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Они очень дотошно исполняли закон. От каждой травиночки давали десятину. Но этого было недостаточно. Почему? Потому что римлянам 13:8-10 любящий исполнил закон. Любовь есть исполнение закона. И нам надо достигнуть вот этой любви. И стремление наше, вообще смысл нашей веры, христианской веры, я имею в виду христианской, это достигнуть любви. Но пока мы не достигли любви, надо исполнять закон. Кто не достиг любви, тот должен исполнять закон полностью так, как написано и как соблюдают книжники и фарисеи, как они учат. Но тот, кто достиг любви, вот только тот исполнил закон. Это не значит, что не надо исполнять закон, не надо, ну, нет, все это остается, но, как вам сказать, зачтется только любовь. Любовь есть исполнение закона. И Христос исполнил закон, чтобы мы поняли, не тем, что Он исполнял заповеди, а Христос исполнил закон тем, что Он возлюбил. Именно этим Он исполнил закон. И нам Он донес любовь, именно любовь, чтобы мы познали эту любовь и уверовали в эту любовь. Потому что Бог есть любовь. Если мы узнаем эту любовь и уверуем ее, и будем иметь эту любовь, то этой любовью, только этой любовью мы можем исполнить закон. И без любви мы не исполним закон. Если праведность наша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, мы не исполним закон. Но, опять же, я хочу сказать, то, что они вам велят соблюдать, соблюдайте и делайте. Все, что написано в законе, все делайте, если вы не достигли любви. Но если вы достигли любви, вы будете руководимы Духом Божьим, потому что Дух Божий – любовь. Христов – это одно и то же. И все дети Божьи, водимые Духом Божьим. И тогда Бог вас направит и поставит. Но хотя, еще раз скажу, любовь не противоречит этому закону. Наоборот, верою мы утверждаем закон. Но как мы его утверждаем или как мы его исполняем, это только любовь Божья вам скажет.
Завершимо на цій ноті. Час наш вичерпано. Хто не встиг сьогодні озвучити свої питання, ви можете телефонувати вже в наступні програми, щосереди і щосуботи о 16-й годині. Олексій Анатолійович Волченко сьогодні, як і завжди, був з нами. Дякуємо
вам. До свидання. Спасибо.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.